Добрый вечер. В студии Ирина Кленская и историк Алексей Пензенский. Наступает время чудес. Сегодня мы поговорим
о Петрозаводском феномене.
Ну что это?
1977 год, ночь на 20 сентября. Уже прохладные вечера, северо-запад. Тогда еще со Союза Советских Социалистических Республик. Ну, не только, кстати, Советский Союз был в этой истории задействован. Так или иначе, в него вообще-то, в этот петрозаводский феномен был вовлечен весь мир. И это совсем не фигура речи. Вы знаете, я сразу скажу, что минуло уже 33 года. Ровно 33 года. Что этот феномен лежит на печи? Ответа нет.
Ответа нет.
Известно только, как всегда в подобных ситуациях бывает, известно только, чем он не был. Но вообще доказательство от противного в позитивистской науке, оно...
Но тоже доказательство.
Да, еще какое. Но конечно. Еще какое. Когда мы знаем, чем это явление не было...
Это даже посерьезнее, чем оно было.
Ну, кстати, примерно тогда же была написана замечательная песня Высоцкого про то, что нас тарелками пугают, дескать, подлые летают.
Это у нас вся канадчиковая дача.
Да, это примерно тогда.
Мы устали, хоть кричи, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то без ножей людей терзают филиппинские врачи.
Все как-то складывается.
Да, совпадает. Но это вообще совпало с бумом тогда. Тут вообще, конечно, на проблему надо смотреть шире. Что феномен действительно произошел в небе северо-запада, но феноменальной была и реакция властей на него. А об этом сейчас написана большая и довольно скучная, я бы так курсивом бы написал, книга, какой почти всегда бывает книга, написанная людьми с двумя-тремя высшими образованиями, люди, которые принимали участие в расследовании этого инцидента. Там целая глава есть «Аппаратные игры», очень интересно.
Что же произошло? Да. Напомним.
Напомним тем, кто забыл. Хотя, конечно, те, кто видел этот феномен, они этого не забудут никогда. Строго говоря, уже первая есть смысловая логическая ошибка, его называют Петрозаводским. На самом деле, он был виден не только в Петрозаводске. Просто Петрозаводская газета первая о нем сообщила. Был тогда корреспондент по фамилии Милов. Там вообще на местах все люди были правильные. Просто в центре такое ощущение, что не сидел никто уже к тому моменту. Петрозаводское явление состояло из трех фаз. Описывать это словами, тем более по радио, это то же самое, что пытаться описать словами восход солнца где-нибудь на Карибских островах. Сохранились зарисовки, сохранились словесные описания, зафиксированные свидетелями. Причем, в общем и целом, можно утверждать, что серьезных расхождений между этими описаниями нет. В первой фазе свидетели наблюдали яркий световой объект, который летел по небу в восточном направлении. Увидели это в Хельсинки, поздно вечером. Ночью, фактически. Его увидели полицейские патрульные машины, сообщили другим. И вся полиция города Хельсинки и редкие прохожие остановились и смотрели на полет вот этого объекта. Причем, почему я сказал, да, что чуть не увлекли в это весь мир? На ассамблее ООН пытались поставить вопрос, потребовать у Советского Союза объяснений.
Думали, что запускаем что-то.
Да, потому что финские военные связисты зафиксировали интенсивный радиообмен на территории Советского Союза. Ну, как будто все военные по эту сторону границы резко схватились за рацию. Вот, но правда удалось установить, что радиообмен не предшествовал полету, а был им вызван.
Интересно, то есть да. он спровоцировал.
Ну, конечно, вот эту радиоактивность, потому что он долетел до нас. Потому что он долетел до нас. И, естественно, военные схватились за рации и начали переговариваться, как это все понимать.
А какого он был вида? Круглый.
Это был очень яркий, светящийся объект. Вот как он описывает. Во второй фазе он уже принял какую-то форму. Его описывают как чечевицеобразный, то есть линзообразный объект, от которого расходились световые лучи, что делало его похожим на медузу или же на комету. Вот. При этом сияние было совершенно несравнимо с сиянием кометы. Он был гораздо крупнее. Угловой диаметр на небе у него был огромный.
И ярче, да?
Свидетели сообщали, что он был ослепителен. Видели его на всем протяжении советского северо-запада, начиная от Прибалтики, включая Ленинградскую область, и до Петрозаводска.
Ничего себе, то есть это огромная все-таки
да, территория. Уже в Петрозаводске эта медуза как бы разлетелась, источая световые потоки, снопы как бы. Чисто визуально это походило на метеорный дождь, но это было гораздо ярче, что стало светло, как днем. Вот, и есть еще некоторые моменты, которые многие свидетели отмечают, что мы помним Советский Союз тех времен, в 11 вечера улицы вымирали. Но мы знали, да, вот как замечательно писал Дмитрий Быков, биография Акуджавы, что по улице обязательно ходят полночные троллейбусы, что в городе присутствует братство неспящих. Это работники метро, это постовые милиционеры, оперативные группы, которые едут на какое-то задание. Когда ты знаешь, что ночью в городе тебе ничто не угрожает. Вечером в кварталах – да, а вот ночью, если вдруг, не дай бог, что-то случится, есть вот это братство неспящих. Я помню это ощущение, когда ты ночью оказывался в центре города иногда, поливальные машины, сотрудники технических служб. И вот это братство неспящих в автопарках, милиции, они все это и видели. Всю ночь, вот в ночь на 20 сентября, они это все наблюдали. Но очень много людей в Петрозаводске, над которым основная часть, вот вторая, третья фаза этого явления разыгрались, они внезапно проснулись ночью, как они сами описывали, от необъяснимого чувства тревоги. Как будто то, что происходило над городом, имело способность проникать только сквозь стекла, да, не только сквозь стекла. Почему, кстати, его и записывают в НЛО, хотя чисто визуально это не было похоже ни на какой из случаев наблюдений так называемых летающих тарелок, что очень многие контактеры по неволе описывают необъяснимое чувство ужаса, которая охватывала их при виде только объекта еще до того, как они понимали, что они не могут его идентифицировать, опознать.
То есть это какое-то сильное психологическое потрясение.
Люди описывают, что как будто вот этот объект, который они наблюдают, как будто он им чем-то может угрожать. И некоторые говорят, что возникает ощущение, что этот объект за нами наблюдает, что с него нас видят каким-то образом. Вот нечто похожее описывали и жители Петрозаводска. Те свидетели, которые
почувствовали.
Почувствовали, увидели. Одна женщина рассказывала, что она спряталась в автоматной будке. Потому что, когда ты читаешь свидетельские описания, да, и вот эти рисунки, ну, понятно, что не профессиональные художники это зарисовывали, довольно забавные. Но первое впечатление, что это должно было быть безумно красиво.
Да, и красиво.
Нет, безумно красиво. Вот это вот ярко, как днем, вот эти снопы, вот этот свет. При этом, что опять же, выводит резко этот феномен за ряд привычных нам астрономических явлений, что вот такой яркий свет не сопровождался никакими звуками.
То есть, все это была тишина?
Да, потому что такой яркий свет бывает, ну, при падении, скажем, крупного болида. То есть, метеорит, долетевший уже до нижних слоев атмосферы. Падение болида, мне доводилось я один раз его видеть, вот он уже сгорел, не долетев до Земли, но уже в нижних слоях атмосферы. Он всегда сопровождается шумом, да еще каким.
Еще бы, да, можно.
Это если он не долетает до Земли. Все равно, вот то, что я слышал, это было очень громкое шипение. А это был небольшой, нет, такой был, как будто большой-большой раскаленный кусок металла бросили в воду. Вот такое шипение было, да. А там световые явления-то были не сильны. А тут все небо озарилось. Вот
и
этим.
Тишина.
И полная тишина. И то, о чем явно не договаривали свидетели, надо сделать поправку и объяснить, что 77-й год – это вообще-то холодная война. И сейчас очень многие сбрасывают со счетов, под каким спудом постоянного ужаса мы тогда жили.
Ну, конечно. Страх, что сейчас кто-то на нас
бросит
что-то, или мы на кого-то.
В любой момент. Мы знали, сколько времени нужно, чтобы долететь американским ракетам до наших городов. 10-15 минут. И мало кто надеялся на систему противовоздушной обороны. Хотя сейчас-то мы знаем, что она была вполне себе надежна. Вот, ну, мало ли что. Мало ли что, эти люди там, политики, выжившие из ума, или компьютеры, выжившие из ума, что они там могут придумать? И, может быть, этот ужас был вызван этим. Просто в свидетельских показаниях все-таки на всякий случай те, кто их собирал, хотя это не предназначалось тогда для публикации, но автоцензор сработал, вымороли вот эти указания, что мы подумали, что началась ядерная война. Хотя, опять же, мы знаем, что начало ядерной войны, оно выглядит совсем иначе. И уж с чем, а с шумовыми эффектами там все в порядке. Но, тем не менее, вот женщина, которая пыталась укрыться от этого света в телефонной будке, вот, она описывала, что ей было нестерпимо страшно, что это был леденящий душу ужас. Не хочется нагнетать, но я пересказываю свидетельские показания.
Ну что же это было, Леша?
Сигнал пришел из Политбюро, судя по всему. И есть очень простое объяснение. Оно никак не доказано. Андропов. Его же молодость была тесно связана с Карелией. Его партийная карьера начиналась с Петрозаводска.
Так, а какая
он же был в свое время секретарем ВЛКСМ Карельской даже не автономной, по-моему, а тогда союзной республики. Да. А когда началась война, он же там организовал партизанское движение. То есть, в общем, для него это была первая такая площадка, да, в большую, ну, политику не хочется говорить, то, что было в СССР, это не совсем политика, да, ну, в государственное строительство, скажем.
В некую административную игру вступал.
И при том, что мы знаем, что, как все жесткие люди, Антропов был весьма сентиментальным человеком, и Карелия у него явно была на особом счету для него.
Снова был Карелия снится.
Да, и он...
Под голубыми глазами озер.
Это у него стихи такие?
Это такая песенка была.
А-а-а.
Долго будет Карелии сниться, там под голубыми глазами озер.
Не, я знаю, почему Карело-Финскую ССР переименовали в Карельскую, потому что по переписи населения 56-го года там выяснилось, что там всего два финна, финн-инспектор и Финкельштейн. А по уточненным данным выяснилось, что это вообще один тот же человек.
Ну, вернемся к Андропову.
Да.
И что, то есть это для него было любимое,
это предположение, то, что я говорю, да.
Важное
и он, будучи тогда главой так называемого всесильного КГБ, который впоследствии прошляпил гибель собственной страны, но это отдельный разговор, вот, да, и он взял эти события под особый, как бы, контроль. И этим объясняется режим наибольшего благоприятствования и, в общем, более или менее официальный статус ученых, которые поехали отсюда туда. И, что совсем удивительно, они встретились с командующим армией. Там, командующим военным округом. Надо сказать, что военные, ну, вели себя очень хорошо, проявили максимум дружелюбия. Наоборот, им самим было безумно интересно. Описана эта встреча, как командующий округом спросил, а мы же знаем, что наблюдали в Питере, в аэродроме Пулково. В аэропорту Пулково наблюдали даже этот объект. Говорит, а что ваши астрономы? Что они видели? На что ученые, приехавшие из Москвы и Ленинграда, ответили, что, вы знаете, день был пасмурный, день был дождливый 19 сентября, поэтому мы не запланировали никаких наблюдений. И работала только телеметрия. Визуальных наблюдений не велось, все спали. На что генерал ответил, ну, конечно, понятно, ваши астрономы проспали это явление. А вот, верно и то, что очень быстро... Это исследование было свернуто. Скорее всего, оно просто было засекречено. Оно перешло в руки других людей. И можно даже сказать, когда это произошло. Ну, расследование так или иначе велось вот с сентября по апрель 1978 года в незасекреченных рамках. Да, к нему даже удалось подключить фанаты НЛО астронома Зигеля, которому много раз били по голове власти за его несанкционированные лекции в обществе знания про инопланетян, про пришельцев. Там произошло, конечно, столкновение романтиков и прагматиков. И прагматиков, скажем так. Вот, хотя многие прагматики заинтересовались этим явлением. Там был еще какой нюанс, связанный с секретностью, что в эту же ночь с космодрома Плесецк запускали очередной военный спутник, закодированный как «Космос», и дали 4 цифры.
Может быть, это он и был?
А в том-то и дело, что нет. Удалось установить. Во-первых, траектория не совпадала. Во-вторых, по времени не совпадала. Не похоже это было. По крайней мере, вот я вначале сказал, что советские ученые установили, чем это не могло быть. Так вот, это не могло быть запуском спутника. Ну, собственно говоря, таких спутников запускалось много. И не все запуски были успешными. И какое-то сверкание в небе, откуда потом валились всякие железяки, и лилась всякая дрянь, вроде окислителей топлива. Это регулярно происходило в тех северных краях Плесецк. Но ничего похожего никогда не наблюдалось. А этот запуск был произведен успешно. То есть, еще один шпион вывели на орбиту. Но вся штука в том, что существование самого космодрома Плесецк, оно было государственной тайной.
Да, конечно.
И упоминать о нем было нельзя. При том, что мы все, конечно, даже вот мы, дети в школе, знали, что существует космодром Плесецк. Я только недавно узнал, что так тайна была.
Да,
вот, ну, как говорили, да, в России все секреты, ничто не тайна. Во всяком случае, удалось установить, что это не было спутником. Но перелом произошел весной 1978 года, когда были присланы материальные доказательства из Петрозаводска в Москву и подвергнуты экспертизе. Дело в том, что через несколько дней после феномена в петрозаводских окнах стали обнаруживаться дырки. Разного диаметра, от совсем крошечного до большого. В ряде случаев края были острыми, но в каких-то случаях они были оплавленными. Несколько было моментов, когда был словно выпилен кусочек, кругляш стекла, который и упал между рамами. В некоторых случаях насквозь пакеты были прошиты, но... В помещениях не было найдено никаких метательных снарядов. И здесь ученые, особенно прагматики, получили, естественно, непаханное поле для работы. Эти окна были изъяты. Изъятие производилось зимой. Причем, опять же, отмечают, что жители Петрозаводска охотно позволяли это сделать, хотя было холодно, на улицах зима, они шли вот на эти неудобства, ну, тем более, что им бесплатно заменили стекла, естественно, вставили нормальные, не дырявые. И было аж несколько экспертиз в МВД, в ГУИ, в Государственно-оптический институт, и в Институте стекла. И первые заявления экспертов были, что По-видимому, это воздействие какой-то слабой узконаправленной ударной волны. Во всяком случае, так было заявлено в Институте судебной экспертизы при МВД. Однако потом тон резко сменился. Они стали отвечать ученым уже резко, односложно, грубовато, и потом прислали им отчет, в котором с такой совсем не милицейской, я бы сказал, иронией было написано, что упомянутые отверстия проделаны в стеклах простым метательным приспособлением, известным под названием рогатки, а в качестве снарядов использованы металлические шарики. Вот, но, как я уже сказал, ученые на этом не остановились, и поскольку они еще действовали в легальных рамках, они в два других института эти стекла направили. И там заключения были совсем другие, что рогаткой такие дырки, да еще с оплавленными краями, пробить невозможно. Но, опять же, отмечают несинхронные события, что эти дырки появились после вот этого странного светового феномена над Петрозаводском, но, по-видимому, не находятся с ним в прямой связи. Что это были за дырки, что это был за феномен, неизвестно до сих пор. Но известно, что вот все это очень быстро свернули, но ответа так и не было дано. Получается так, что объект наблюдали десятки тысяч людей. Это самое массовое наблюдение, по-видимому, от неопознанного летающего объекта, да. Сама аббревиатура была под запретом на тот момент, и вот тогда-то и изобрели эвфемизм «АЯ» – аномальное явление.
Это тогда было, да?
Да.
АЯ.
Да, АЯ. А ты? 78-й год – это вот как раз вот раздел закручивания гаек, информационной духоты, потому что если в конце 77-го статья в «Петрозаводской правде» появилась и была перепечатана даже в некоторых центральных газетах об удивительном явлении природы, то уже в 78-м году статью для журнала, кстати, «Природа», хотя статья была, ну, абсолютно такая обтекаемая, корректная, там ни слова не говорилось про НЛО, а ее завернули. И она так и не была, цензура ее завернула. Но самое интересное, что в очень многих-то книгах, даже всеобъемлющих, про НЛО эта история не фигурирует. Ну, потому что масштаб его слишком велик даже для того, что называется неопознанными летающими объектами. Тут и психологическое воздействие, тут и световые эффекты. И вот эти совсем уже ничего, никак необъяснимые, ничем не объясняемые дырки в окнах, которые якобы сделаны были нехитрым метательным приспособлением, известным под названием «рогатки». Причем баллистическую экспертизу так и не провели МВДшники. А она бы дала многое, потому что по тому, что сейчас известно, например, некоторые отверстия были проделаны на такой высоте, на этажах. Ну, что тогда ни одна рогатка не
застрелит.
Вот, да. Или, скажем так, это был, предположим, третий этаж, а негде было стрелку разместиться напротив.
Ваше заключение какое?
Как это ни странно, у меня мало информации. Недостаточно информации.
Было и было, да?
Было и было. Но то, что это была не коллективная галлюцинация, я могу здесь пойти вслед за, ну, будучи сам, конечно, воспитанным тогда, я могу только повторить то, что говорили ученые-позитивисты, что это был не запуск спутника, что это был не мираж, это был не метеорный дождь. Это не подходит ни к какому виду деятельности человека, это не подходит ни к какому природному, да, феномену, из тех, которые мы знаем. Хотя в некоторых точках северо-запада отмечали при этом еще явления, подобные северному сиянию. И отмечено было геомагнитное возмущение, что это была магнитная буря.
Видите, какие чудеса?
Светящиеся медузы.
Не можем,
да,
разгадать?
Да, не можем.
Слава Богу.
Не можем.
Все фантастика и все реальность. А может быть, это и есть, а может быть, это одно и то же. Алексей Пензенский, Ирина Кленская. Счастливо. До следующей встречи.
Дорогая передача, по субботу чуть не плача, вся канадчикова дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может и лучше про реактор, про любимый лунный трактор. Мы устали, хоть кричи, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то без ножей людей терзают филиппинские врачи. Ну, кой мы в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь ход, мы на них собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, в туалет кто не дурак, вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, вожака не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. но на всяческие бредни, сети есть у нас и бредни, не испортят нам обедни злые происки врагов. Это все их худые черти мутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про бермудские кошмары сочинили ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Трясся в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Говорит, развяжите полотенцы и на веры изуверцы. Нам бермудрно на сердце и бермудно на душе. От наук уставший школьник нес совсем уж ерунду. Он говорил, что треугольник их учитель по труду. В общем, все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиной штепсель прячет. Подал знак рукою, значит, фельдшер вырвет провода. Весь этаж в припадке бьется, нам осталось уколоться и вновь упасть на дно колодца, как в Бермудах и навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, спросят папы, что сказали эти кандидаты в доктора. Мы ответим нашим чадам, откроем правду, им не все равно. Мы скажем, он удивительный рядом, но оно запрещено. Он дантист на дом не крудик, у его приемник грунтик. Он идет на дачный прудик и ловит контрафейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Этот взволновал нас Рудик крайне. Он сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо истратив, ну как распался на куски. И двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник не закрытый пуп земли. Что там было, говорим, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Так он над нами измывался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся, так и сыпет, говорит, этот контра будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрёный вож. Пусть безумная идея, вы не рубите сгоряча. Вы помогите нам скорее и накажите главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, так мы напишем в спортлото.